Да, записываю. Так, добрый вечер. Мы начинаем наш Бейт Медраш по недельной главе Китаво. Для меня это было важным открытием. Я надеюсь, что вы тоже сможете это оценить. Значит, пока условное название «Закон расщепления». Значит, толчком к этой идее послужила экскурсия «Тиюль Слихот», которую мы делали в ночь с четверга на пятницу. И экскурсовод как бы готовился, что так как это, значит, в преддверии Рош ха-Шана и как бы надо какую-то мораль людям сказать. Сам он вообще-то кибуцник. И он сказал так: смотрите, мы находимся на берегу Кинерета, и на оси реки Иордан есть фактически два озера. Озеро, или на иврите их называют морями, это Кинерет и Мертвое море. Говорит, в Кинерет Иордан впадает, и с Кинерета Иордан течет дальше. То есть Ям Кинерет, как говорят на иврите, или озеро Кинерет, умеет получать и умеет отдавать. И это живой водоем, там водится рыба, там есть жизнь. И есть Мертвое море, в которое впадает Иордан, и из него уже никуда вода не уходит. То есть оно умеет только получать. И вот умеющий только получать, мы видим, что там никакой живности не водится. Никакой жизни там нету. Это была мораль, которую мы услышали от экскурсовода Славы. А я как бы просто начал над этим задумываться вообще о роли Иордана в истории еврейского народа. И вообще интересно, что вот кусочек Иордана до Ерехо фактически, то есть от устья реки там на севере и там до Иордана, это до Ерехо, я извиняюсь, это обычная река. В районе Ерехо это историческое место для евреев. Это там, где народ перешел реку и вошел в Эрец Исраэль. Где-то там же, может, чуть южнее, святое место для христиан. То есть там как раз окунались в Иордан Есеи, из которых как бы по христианской традиции получается, что оттуда вышел и Иоанн Креститель, и, соответственно, Иисус. Они же Мертвое море. То есть получается, что кусочек Иордана от Ерехо и до Мертвого моря, этот кусочек знаменит на весь мир. И это создало славу этой реке, этому месту. Вот. А ниже это Мертвое море. То есть там ничего не растет, ничего не живет. Кроме того, что как бы оазисов, которые сделаны там искусственно людьми. Вот. В чем причина такого расслоения? И прочту из нашей недельной главы Китово – это Дворим, 27 глава, с 1 по 4 стихи. «И заповедал Моше и старейшины Израиля народу так: соблюдайте всю эту заповедь, которую я заповедую вам сегодня, и будет в день, когда перейдете через Иордан на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, то установи себе камни большие и покрой их известью. И напиши на них все слова учения этого по переходе твоем, чтобы тебе вступить на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, на землю, текущую молоком и медом, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. И будет, когда перейдете Иордан, установите камни, о которых я повелеваю вам сегодня, на горе Иваль, и покрой их известью». Значит, итак, как бы пшат здесь, простой смысл, что надо взять камни. Значит, нет точной локализации, где их взять. Их взять еще на той стороне, на правом берегу Иордана, или взять их в высохшем устье реки. И где их установить? Установить на горе Иваль. Устная Тора делает очень любопытный оборот и начинает разбираться, значит, о каких камнях идет речь. Раши приводит все мнения в своем комментарии на Дворим 27, второй стих. Значит, то установи себе, Раша говорит, в Иордане. Затем возьми оттуда другие и построй из них жертвенник на горе Иваль. Итак, ты говоришь, что было три вида камней. 12 в Иордане, столько же в Гилгале и столько же на горе Иваль. Как сказано в трактате Сота, 35 лист, вторая сторона. В другом варианте читаем: установленные Моше на земле Моав, установленные в Иордане, воздвигнутые в Гильгале, они же на горе Эльваль. Значит, по одной версии, которую приводит Раши, есть три набора камней, по второй версии два набора камней. Значит, опять же, из прямого текста не видно, что камни покрой известью и поставь их в реке. Ведь известь в реке растворяется. Но устная Тора именно на этом настаивает, что в любом случае как бы один набор камней, которые были покрыты известью и на которых были написаны слова Торы, были поставлены в Иордане. Нигде не упоминается, что их обжигали, чтобы известь не растворилась. Тогда бы их можно было бы, по крайней мере, несложно найти. Но тут говорится о камнях, которые покрой известью, напиши на них слова Торы. Причем дальше устная Тора подчеркивает, значит, что в Торе говорится, что напиши их Тору, изъясненное хорошо, а устная Тора говорит, что это на 70 языках. То есть понятно, что это язык образа, тогда не было 70 шрифтов, 70 видов письменности. Но как бы подчеркивается, что это для 70 народов. Значит, если мы пойдем по этой логике, то получается, что слова Торы были написаны на извести, которые покрыли камни. Эти камни поставили в Иордане. Течением реки эта известь растворилась в воде. И вот эта вот вещь, это действие запустило цепную реакцию. Цепную реакцию именно духовной истории Иордана. То есть до этого эта река ничем, в принципе, особым знаменита не была. Значит, вот эта вот цепная реакция, это как реакция расщепления атома. Я так и назвал сегодня закон расщепления, да, но я не детализировал чего. Потому что есть у нас разные варианты. То, что нам известно, это закон расщепления атома, да. Там, например, уран-235. Вот. Теперь вопрос. Это самостоятельный закон природы расщепления урана или это частное проявление универсального закона? То есть, когда расщепляется там, значит, ядро атома, расщепляется на две или на три части, высвобождается огромное количество энергии, вот, и это запускает процесс расщепления следующих атомов и следующих частиц. То есть это уже дальше начинается цепная реакция. Так вот, возьмем элементарную вещь – воду. Вода – основа жизни и среда питания живых организмов. Но из чего состоит вода? Вода, формула воды H2O. Значит, две молекулы водорода, молекула кислорода. Атомы, извиняюсь. Два атома водорода и атом кислорода. Значит, вода, безусловно, среда обитания живых организмов и живые организмы, допустим, человеческий организм, там в среднем возрасте в нас там процентов 60 воды. Вот. В детском возрасте там выше, 70+, там значит, в пожилом возрасте значит, воды становится в организме меньше, организм удерживает меньше воды в своих тканях, значит, там падает там, до 50, там, даже там, ниже, там, до 35. Вот. Но понятно, что без воды организм не жизнеспособен. Вопрос, если бы кислород и водород существовали только в соединении друг с другом или в каких-то других соединениях, вот, то все равно жизни для организма не было бы. Потому что отдельно кислород нам необходим для дыхания, у нас есть внешнее дыхание, да, в легких, газообмен в легких, оттуда попадает в малый круг кровообращения, значит, дальше там эритроциты разносят кислород по тканям, дальше передают кислород каждой клеточке, каждая клеточка сжигает углеводы, то есть нужно углевод плюс кислород, сожгла, получила энергию. То есть без кислорода наш организм тоже не мог бы существовать. И кислород нужен как бы в самостоятельном виде. То, что касается водорода, отдельно водорода, то он тоже необходим организму. Что, вообще из водорода там чуть ли не 75% в атмосфере. Вот, но внутри организма водород входит в состав жиров 4,9%, в состав белков 10%, в состав углеводов 6,18%, в состав нуклеиновых кислот. Это, извините, ДНК и РНК. Более того, углерод нужен... Сейчас, аж... Водород, извиняюсь. Водород нужен для поддержания динамичного равновесия pH крови и pH жидкости в организме. То есть это pH гомеостаз. Значит, получается, напрашивается следующий вывод, что существование организмов было бы невозможным, если бы все атомы кислорода и водорода были бы закрыты только в соединении H2O, то есть в воде. Расщепление целого нейтрального, вода у нас нейтральна, высвобождает качественно новые возможности для жизни. Теперь примеры закона расщепления в главе Китово. То есть, в принципе, вот этот закон расщепления, он у нас служит ключом к пониманию того, что у нас попало в эту недельную главу. Значит, начнем с Дворим 26, стихи 12-14. Речь идет о расщеплении дохода. Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третьем году, в году десятины, и дашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, и они будут есть во вратах твоих и насытятся, то скажешь пред Господом Богом твоим: я устранил посвященное из дома, а также передал это левиту и пришельцу, сироте и вдове, во всем по повелению твоему, как ты повелел мне, не приступал я заповедей твоих и не забыл. Не ел я в скорби моей от этого и не устранял от него в нечистоте и не давал от него умершего, для умершего. Я слушал голоса Господа Бога моего, делал во всем, как ты заповедал мне. Значит, здесь на самом деле имеются в виду все налоги по Торе. То есть трума, которую надо было дать Коэну, маасер, который надо было дать левиту, соответственно, это в второй, извиняюсь, в первый, второй и четвертый, пятый годы семилетнего цикла. Тут речь идет про третий год, значит, соответственно, эта десятина заменяется на маасер они, то есть вот это то, что здесь названо вдова-сирота и пришелец. И не ел в скорби, значит, речь идет о второй десятине. Значит, итого, здесь перечислены все налоги, и получается, что один общий доход, когда-то в виде натурального продукта, позднее это переводится уже на деньги, общий доход человека, как бы он делится на две неравных, понятно, части. Да? Одна часть – это то, что надо отдать, это посвящение, значит, там, служителям в храме, бедным нуждающимся, левитам, которые фактически прообраз госслужащих. Помните эту рекламу в перестроечное время: заплати налоги и спи спокойно. Да? То есть вот человек заплатил налоги, На что он рассчитывает? Он говорит, заявляет перед Богом, вот я сделал все, как ты мне приказал. Это диалог индивидуума с Богом. Я сделал все, как ты мне сказал. Значит, теперь должна быть какая-то ожидаемая ответная реакция от Бога. Да? То есть, что я ожидаю от Бога? И мы видим, что эффект вот этого вот расщепления денег, когда отделяется то, что более свято, и остается у тебя то, что менее свято. И тут 15 стих. «Не зри же из святого обиталища твоего с небес и благослови твой народ Израиля и землю, которую ты дал нам, как ты клялся нашим отцам, землю, текущую молоком и медом». То есть я индивидуум. Я от своего дохода отделил то, что надо, и оно у меня лежало-лежало. К концу третьего года, значит, я очищаю, значит, свой дом от того, что я отделил от того, что формально мне не принадлежит. Какой эффект? Эффект действительно ядерного взрыва. То есть я ожидаю, я обращаюсь к Богу и говорю, обрати внимание на весь народ мой и на землю нашу, и благослови эту землю для народа нашего, чтобы она вот текла молоком и медом, чтобы она процветала и давала нам хороший урожай. То есть явно эффект непропорционален тому, что я сделал. Эффект гораздо мощнее. Другая история в этой главе – это благословение и проклятие. Брахот и клалот. Значит, я прочту несколько предложений с Дворим, 27 глава, с 9 по 13 стихи. «И говорил Моше, священнослужители левиты, всему Израилю так. Внемли и слушай, Израиль, в сей день стал ты народом Господу Богу твоему. Слушай же голоса Господа Бога твоего, исполняя его заповеди и его законы, которые я заповедую тебе сегодня. И заповедал Моше народу в тот день так. Эти будут стоять на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Шимон и Леви, Иуда и Сахар, и Иосеф и Бенемин. А эти будут стоять при проклятии на горе Иваль, Рувен, Гад, Ашер, Звулун, Дан и Нафтали. И возгласят левиты и скажут всякому мужу Израиля голосом громким, значит, там, и уже начинают звучать проклятия. Точнее, в Торе записано только проклятие, Талмуд, значит, методом от противного восстанавливает текст благословений. Значит, что здесь при внимательном чтении видно, что это 40-й год, идет обновление закона, идет обновление договора Бога с еврейским народом, и проговариваются заповеди, не первый раз в Торе это все проговаривается, да? «Слушай же голоса Господа Бога твоего, исполняй его заповеди, его законы, которые я заповедую тебе сегодня». То есть общая заповедь, да? Их надо бы соблюдать. А дальше что делает Моше? Он расщепляет ответственность. Значит, он говорит, благословение тому, кто делает эти вещи в тайне, что делает даже тогда, когда другие об этом ничего не узнают, и проклятие тому, кто делает значит, нарушает эти повеления Бога в тайне. Опять же, на уровне индивидуума, да? Там проклят тот, кто перемещает границу ближнего твоего, проклят тот, кто там дома бьет родителей, там значит, несколько форм инцеста здесь внутри семейного записаны. То есть есть какие-то вещи, которые из семьи наружу не выйдут, стыдно. Но тут получается из-за вот этого вот расщепления заповедей на человека обрушивается проклятие со стороны всего народа. Какой эффект от этого явления? А эффект идет дальше, когда в главе описываются как благословение и проклятие. Благословение за соблюдение заповеди Бога и проклятие за несоблюдение отразятся на истории всего народа. И прочту только финальный кусочек этих вещей, где фактически говорится про изгнание, про галут, про катастрофу. Я читаю сейчас по перевод Рава Каплана по изданию «Живая Тора». Это глава Китово, Дворим, 28 глава. Я читаю сейчас с 68 стиха. 62 стиха, извиняюсь. «Если был ты некогда многочисленным, как звезды небесные, то останутся в живых лишь немногие, потому что ты не слушался Бога твоего Господа. Как был счастлив Бог быть добрым к тебе и размножать тебя, так он будет счастлив, изгоняя и уничтожая тебя, и ты будешь сметен с земли, которой готовишься овладеть». Это про изгнание. Дальше. «Бог рассеет тебя среди народов от края до края земли. Будешь там служить идолопоклонникам, у которых боги из камня и дерева, незнакомые тебе и твоим отцам. Среди этих народов будешь чувствовать себя неуверенно, там не будет места для ноги твоей отдохнуть, и там сделает Бог тебя малодушным, разрушая твой взгляд на мир, сделав жизнь твою безнадежной». И вплоть до описания ощущения евреев в катастрофу. «Будет жизнь твоя висеть на волоске, днем и ночью ты будешь в таком ужасе, что не будешь верить, что ты жив. По утрам ты станешь говорить, если бы это была ночь, а по вечерам, если бы это было утро. Такой ужас ты будешь испытывать, такое увидят твои глаза». И дальше описывается, будете вы пытаться продать себя в рабы и рабыни, но никто вас не захочет купить. То есть, например, вспомните список Шиндлера, да, когда евреи готовы были отдать последние деньги, драгоценности, чтобы быть бесплатными рабами на фабриках его, только бы чтобы их не отправили в концлагерь. И это эффект от этого вот расщепления заповедей на брахот и клалот. Другая вещь в нашей недельной главе, то, с чего я начинал это 27 глава 2-3 стихи про камни в Иордане. Я сейчас прочту только, я прочел сначала вам с 1 по 4, а сейчас я прочту 2-3 стихи. Это по переводу Фрима Гурфинкель. «И будет в день, когда перейдете через Иордан на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, то установи себе камни большие, покрой их известью». Мы уже говорили, что поставить камни в Иордане. «Напиши на них все слова учения этого при переходе твоем», то есть когда будешь проходить через, по суше через Иордан, «чтобы тебе вступить на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, на землю, текущую молоком и медом, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих». Значит, Маша говорит о том, что надо поставить эти камни. И какой эффект здесь ожидается? Ожидается, что ты перейдешь в землю, которая будет течь молоком и медом для тебя, как Бог обещал твоим отцам. Значит, ни Авраам, ни Исхак, ни Яков не заметили, что эта земля дает какое-то изобилие. Более того, когда из пустыни идут разведчики разведать землю, то когда они возвращаются, они говорят, что это земля, пожирающая живущих на ней. Всю историю, что евреев не было на этой земле, эта земля не текла молоком и медом. Те, кто здесь жили в отсутствии евреев, жили очень бедно. Сельское хозяйство было очень слабым. И животноводство тоже было достаточно слабым. Пока здесь не было евреев. То есть эффект, который от этой процедуры с камнями в Иордане, что для того, чтобы ты перешел на эту землю, которая будет для тебя, а не для других, течь молоком и медом. Итак, только в этой главе, получается, мы сталкиваемся с тремя примерами вот этого вот закона расщепления. Других несколько примеров из Танаха. То, что просто первое как бы приходит на ум, это два козла Йом-Кипур. Значит, суть процедуры с двумя козлами. Значит, есть народ. В народе есть и какие-то светлые стороны, и какой-то негатив, какая-то грязь. И оно все как-то распределено, размыто. Я имею в виду на духовном уровне, духовно-энергетическом уровне. Процедура с двумя козлами, то есть выбираются два козла абсолютно одинаковых и по возрасту, по росту, по цвету глаз, и первосвященник Коэн Гадоль бросает жеребий между двумя этими козлами, это жеребий в Йом-Кипур. И на одного козла падает жеребий в жертву Богу, на второго Сейр Лаазазель. Сейчас объясню, чтобы не переводить буквально. Значит, первый, он, значит, идет в жертву всесожжения, то есть, как бы, карбан ола, то есть, посредством чего народ приближается к Богу, то есть, это элемент близости, он усиливает близость с Богом. На второго сбрасывается вся эмоционально-энергетическая грязь народа. По-простому словом грехи, именуемая. И он отводится к скале и сбрасывается со скалы в пустыню. Значит, оставляем сейчас все эти споры, Азазель это имя собственное или нет, или это название процедуры, или это название места. Есть разные мнения. Но суть процедуры от этого не меняется. Да? И в этой игре с этими двумя козлами и был тот мощный эффект от Йом-Кипура. Значит, другой пример из Танаха, вот этого вот закона расщепления, это история, как военачальник арамейцев Нааман заболел пятнами проказы, и ему советуют обратиться к еврейскому пророку Элише, что как бы он обращается к своему царю, чтобы царь обратился к царю евреев, чтобы, значит, Элиша получил приказ заняться этим Нааманом. Илиша ему посылает послание, говорит, иди и окунись в Иордане. Значит, тот возмущается, значит, что у нас своих рек мало, но его уговаривают все-таки пойти окунуться, он окунается, и с него эта болезнь сходит. Это Малахим, вторая книга царей, пятая глава, вся этому посвящена. Значит, вот с 10 по 14 прочту. Илиша послал к нему посланца сказать, пойди омойся 7 раз в Иордане, и вернется к тебе чистота тела твоего, и будешь чист. И разгневался Нааман и пошел, сказал, вот я думал, что он выйдет ко мне, встанет и призовет имя Господа, Бога своего, и поднимет руку свою к месту пораженному, и исцелит от проказы. Не лучше ли Амана и Парпар, реки Дамасские, всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И повернулся он, ушел в гневе, подошли рабы его и говорили с ним, и сказали, «Отец мой, если бы что-то большое сказал тебе сделать пророк, то разве ты не сделал бы? А тем более, когда он сказал тебе только, омойся и будешь чист». И спустился он и погрузился в Иордан 7 раз, по слову человека Божия, и вернулась к нему чистота тела его, и стало оно как тело малого ребенка, и он очистился. Значит, дальше он, конечно, хочет отблагодарить Илишу, и Илиша отказывается взять с него хоть что-то. Вот, и это все на глазах у раба Илиши Гейхази. И сказал в сердце своем Гейхазе, отрок Илиши, человека Божия, вот, сберег господин мой Нааману, арамейцу этому, не приняв из руки его то, что тот приносил. Как жив Господь, что я побегу за ним и возьму у него что-нибудь. То есть ему просто как бы жалко, что как бы этого арамейца исцелили бесплатно. Вот, он бежит за тем и говорит, вот там придумывает историю, что после того, как ты ушел, там пришли люди нуждающиеся, и дай, пожалуйста, для них. И тот от чистого сердца дает. Когда он возвращается, и пришел он и предстал перед господином своим и сказал ему: Илиша, откуда ты пришел, Гейхази? Сказал он: никуда не ходил, раб твой. Сказал он ему: не ходило ли сердце мое с тобою, когда тот человек обернулся с колесницы своей навстречу тебе? Это ли время, чтобы брать серебро и брать одежды, или оливковые деревья и виноградники, или мелкий крупный скот, или рабов и рабынь? Пусть же проказа Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел тот от него белый от проказы, как снег. Конечно, можно было бы списать это на закон сохранения энергии или закон сохранения болезни. Значит, на одного, с одного сняли, значит, на кого-то это надо повесить. И вот тут, значит, нашелся кандидат. Но тут можно это и как бы объяснить с помощью вот этого вот закона расщепления. Когда воды Иордана сами по себе нейтральны, да? Вода сама по себе нейтральна, но когда она разделяется на водород и кислород, каждый из них уже как бы играет по-своему. Вот. Вывод. Похоже, что мы имеем дело с одним из истинных законов мироздания. Именно, то есть, что закон расщепления атома – это лишь частное проявление общего закона. Общего закона, когда что-то цельное, нейтральное расщепляется на части, и эффект от этого непропорционально более мощный. Вот. Это была первая часть сегодняшней встречи. Вторая часть это мои личные воспоминания о Рав Йоэле Шварце, зихроно левраха, уже 3 года, да, как его нету с нами, как его душа покинула этот мир. Значит, сначала расскажу несколько вещей, то есть о его жизни. Опять же, я не являюсь как бы библиографом Рава Йоэля. То, что я знаю, я слышал от него. Возможно, что какого-то большого, больших вещей еще я и не встречал, не слышал, не знал про него. Но общие какие-то сведения, чтобы перейти уже потом к именно своим личным воспоминаниям. Значит, его семья из Венгрии. Его семья фактически входила в элиту харидимного общества. И Приехали они сюда в начале 20 века. Рафиэль родился в Иерусалиме, жили в Маашари. Вот. Равиэль вспоминает, когда он был ребенком, была война за независимость, и он говорит, как мы все молились за успех сионистской армии, он говорит, еврейской армии. Он говорит, все, кто могли держать в руках оружие, все пошли. Вот, оставались те, которые не могли. Он говорит, я был ребенком. Он говорит, но когда война закончилась, он говорит, какое ликование, как люди выходили на улицу в Маашарим, как радовались этой победе. И он говорит, над Ешевой Хеврон каждый год с тех пор вывешивали флаг Израиля. Ну, в День независимости. И это закончилось уже только там всего 20 с кусочком лет назад. Вот. Ишват Хеврон в старом городе, в Маашарим, в квартале. Значит, Рафиоль про себя говорил, что говорит, не собирался сидеть и учиться в Ешеве. Он говорит, я думал как бы пойти учить сельское хозяйство и работать в сельском хозяйстве. Но так жизнь повернулась, что он, да, был частично связан все-таки с сельским хозяйством, но он принес гораздо больше пользы еврейскому народу. Значит, он был тем, который проверял кашрут для гуш-катифа, зелень гуш-катифа. Рафьёль был специалистом именно по секам, по хилхот-алаим, то есть законам кашрута, связанным с насекомыми. Концептуально Рафьёль... Его мечта была, чтобы были заводы, производства, рабочие места, где люди работали и на перемене учили Тору. В перерыве учили Тору. Он мечтал о таких заводах и прочих местах. Я помню, я с ним как-то раз сопровождал его. Я пришел к нему домой. Мы с ним посидели. Он говорит, все, побежали. Вот, куда бежали? Бежали в банк Мизрахи. Офис банка Мизрахи в Маашарим. Значит, банк закрыт на обеденный перерыв. Рафиэль стучится, его видят, нам открывают. Значит, небольшой кружок работников этого офиса сидит, и Рафиэль дает им там 15-минутный урок Торы. Вот. Дальше мы побежали дальше. Вот. Вот это была как бы вот такой подход, это была мечта Рава Йоэля, чтобы такого было побольше. Вот. Чтобы сидеть, учиться и не работать, это как раз не его была мечта. Более серьезная вещь в истории в жизни Рава Йоэля – это история с Нахаль Хариди. Значит, была инициативная группа со стороны армии, там было несколько офицеров, и несколько религиозных людей, которые хотели сделать кошерный для харидим кошерное военное подразделение. Ну вот. И значит, они пробили вот этот вот Нахаль Хариди, пробили как бы юридически, получили все разрешения на это. Вот, но не было серьезного религиозного авторитета, которого бы услышали, чтобы туда действительно кто-то пошел. И Рав Юда Мендельсон, доктор Юда, его сын как раз был записан в Нахаль Хариди, доктор был тогда в вязаной кипе, и доктор обратился к Раву Йоэлю, привел, Рав Йоэль согласился пойти посмотреть, и Рав Йоэль стал равом, курировавшим Нахаль Хариди, продвигавшим эту идею в харидимном мире. Значит, этой всей истории уже больше 30 лет. Харидимный мир не просто не принял тогда эту идею, а Рав Йоэля били на улице, просто нападали на него на улице. Его выталкивали из синагоги. Магазинчик на улице Маша-Арим, который еще принадлежал его родителям, маленький магазинчик, в котором продавались его в основном книги, и там женские головные уборы, его жена там работала. Вот, подожгли этот магазинчик, подожгли дверь в его квартиру. В Маша-Арим вывешены были плакаты о том, как он продался сионистам. Значит, от него требовали раскаяться, сделать шуву, отказаться от этого. Значит, чем дело закончилось тогда? Рав Йоэль не отступил. Вот, но в силу как бы связи семьи, да, а близкая дружба у этой семьи была с семьей Эльяшива, рава Эльяшива, который на тот момент был главой литовского еврейства в Нейбраке. Рав Эльяшив бы отдал приказ, чтобы по-тихому это дело спустить на тормоза. Вот. Значит, Рав Йоэль до конца своих дней не отказался от Нахаль Хариди. Каждый год он приезжал на, как бы, на встречу с новым, с новыми новобранцами. И чуть ли не со слезами на глазах он нам как-то рассказывал, говорит, в этом году я, говорит, приехал, вот, и ко мне подходит старый еврей с большой бородой, вот, и говорит, спасибо тебе за моего, там, я не помню, то ли сына, то ли внука, вот, потому что если бы не вот этот вот Нахаль Хариди, он бы вообще сошел со всех рельс. Он бы вообще неизвестно, где оказался. Вот. И Рав Йоэль говорил, вот, видите, Значит, стоило это. Стоило все это, значит, тогда пройти. Только ради слов вот этого вот одного еврея. По поводу еще стратегического мышления Рава Йоэля, вместе с Равом Штейнзальцем они пытались восстановить Санедрин как еврейский законодательный орган, который давал бы советы государственным чиновникам с позиции Торы, что правильно было бы сделать с позиции Торы в такой-такой ситуации. Там, грубо говоря, есть у нас история о том, как царь Давид, Мидраш, как царь Давид снимает с себя царские одежды, приходит в Санедрин и говорит, что вот у меня договор с соседом, я свою часть в одностороннем порядке все время выполняю, а он свою нарушает. Обязан ли я продолжать в одностороннем порядке выполнять свою часть договора? Ему говорят, нет, не обязан. Вот. И тогда он возвращается, переодевается, берет в руки меч, собирает армию и идет воевать с арамейцами. Значит, грубо говоря, выбор наносить удар по Дохе или нет, фактически наше руководство страны принимало очень тяжелое решение, да, очень узким количеством лиц. Вот. И если бы у них была возможность посоветоваться с мудрецами Торы, как идти на это или нет, им было бы гораздо легче. Гораздо легче на это пойти. Концепция Бней Ноах, то есть движение Бней Ноах, Рав Йоэль исходил из подхода, что для того, чтобы не еврей приблизился к Богу, ему не нужно для этого проходить гиюр. Вот, надо объяснить ему, как стать хорошим неевреем. То есть, как как бы принять на себя заповеди потомков Ноя и делать мир лучше. Вот. И Рав Йоэль всячески эту идею продвигал, написал книгу, которая была переведена на, я помню, на русский иврит, ой, на иврите написано, на английский и арабский. И Рав Йоэль нам рассказывал с гордостью, как там экземпляры его книги по-тихому раздавались в одной из деревень возле Иерусалима. И там несколько семей мужчины приходили, просили с ним лично встретиться, и к нему приходили поговорить с ним. Речь идет о времени интифады, и Рав Йоэль тогда говорил, что если это предотвратило хоть один теракт, значит, эти все старания не напрасны. А вообще к нему обращались с разных стран, где создавались вот такие вот общины Бней Ноах. Ну, кроме всего прочего, он еще написал порядка 200 книг. Вот. и комментарии на Тору, на Пятикнижие, и комментарии на отдельные книги Танаха, книги по Галахе, книги по истории, актуалии и так далее, так далее. То есть что-то переводилось на английский, русский, что-то, большая часть не переводилась. Вот. Спонсоров у него не было, это все он издавал на свои деньги, поэтому и продавалось оно тоже не в сетях, а в магазинчике, который он унаследовал от своих родителей. То есть там значит, на стендах стояли головные уборы для женщин, а значит, было там две полочки, на которых стояли его книги. Только тот, кто знал, что там его книги, приходил туда за эти книги покупать. Вот. Несколько искр из учения Рава Йоэля, просто чтобы вы, опять же, почувствовали личность уже не со стороны жизненного пути, а со стороны его учения. Вот. Была одна такая маленькая ситуация. Мы сидели перед уроком, там оставалось еще несколько минут, и один из нас, это ученики Рава Ицхака Зильбера, который уже слабее, уже ближе к концу своих дней, сказал, когда мы сказали: «Рав Ицхак, а как нам потом быть?» Вот. Он сказал: «Те, кто могут, пусть идут учиться к Раву Йоэлю Шварцу». И как бы несколько человек, человек пять, наверное, шесть, из учеников Рава Ицхака пошли к Раву Йоэлю учиться. Так вот, перед уроком мы сидим еще несколько минут, и один из наших, Иммануэль, он возмущается вслух, говорит: «Вот, в Тальпиоте, в районе Иерусалима, открыли магазин некошерных продуктов. Вот что это делается, куда все катится», там и возмущается, возмущается. Вот, пытается зацепить Рава Йоэля, Рав Йоэль на это не реагирует. А он уже напрямую обращается к Раву Йоэлю. Рав Йоэль говорит: «Что это такое?» Говорит: «Вон в Тальпиоте открыли магазин некошерных продуктов». Рав Йоэль ему тихо, спокойно говорит: «А меня это не интересует». Вот. А настолько неожиданный был ответ, что мы все затихли и смотрим вопросительно на Рава Йоэля. Он посмотрел на нас и говорит: «Смотрите, у человека сил мало. Их можно направить или на то, чтобы бороться с чем-то, или на то, чтобы развивать что-то. Говорит, я вас учу вкладывать силы в то, что останется жить после нашего поколения». Говорит, а магазины с некошерными продуктами умрут вместе с этим поколением. Другой пример учения Рава Йоэля. Значит, в Торе рассказывается, что когда пратец Яков возвращается на родную землю после 20-летнего перерыва, то он там пересекает место, которое называлось Маханаим. Маханаим — это два лагеря буквально. Вот. И, значит, устная Тора подчеркивает, что это два лагеря ангелов, что есть ангелы, ангелы-хранители, которые сопровождают человека вне земли Израиля, есть ангелы, которые сопровождают на земле Израиля. И, соответственно, значит, как бы человек переходит из как бы подчинения одних в подчинение другим. То есть, грубо говоря, если переводя это с языка образов на обычный язык, то одна судьба у человека вне земли Израиля и совсем другая судьба человека ждет здесь. Вот. И я тогда придумал вопрос. Мне он казался тогда каверзным. Значит, пока еще живы такие мыслители, как Рав Ицхак и Рав Йоэль, спросить их, как знать, какие ангелы встретят тебя здесь? Как знать, какая судьба ждет тебя здесь? Рав Ицхак отшутился, а Рав Йоэль воспринял вопрос всерьез и ответил мне так, говорит, знаешь, я не скажу тебе, какая судьба ждет человека здесь, как знать, какая судьба ждет человека здесь. Он говорит, но то, что я да, скажу тебе, что каждый здесь начинает с нуля. Опять же, это было при других учениках. Возникла пауза. Кто-то из учеников говорит, Рав Йоэль, ведь не каждый же здесь начинает с нуля. Ведь бывает, что люди приезжают известные уже. Там, и кто-то привел в пример Рава Шмулевича. Рав Шмулевич, человек-легенда, значит, вот это вот чудо спасения Ешивы Мир в Шанхае. Потом, соответственно, после катастрофы они решают, куда ехать. Рав Шмулевич говорит, что надо ехать в Иерусалим. И его поддерживает небольшое количество учеников. Вот, остальные уедут в Америку. И Рав Йоэль говорит, это для вас, Рав Шмулевич, это легенда. Говорит, а я помню, когда он сюда приехал. Говорит, после войны. Он говорит, у него не было миньяна. Он говорит, мы по всему Майя-Шарим искали раскладушки, чтобы их положить. И вот тут, говорит, в этом заброшенном здании на раскладушках они как-то ютились, а мы приходили сюда, чтобы пополнить им миньян. Он говорит, он приехал, он был здесь никто. Он говорит, тем Равом Шмулевичем, которого вы знаете, он стал уже здесь. Ну и Ешиват Мир в Иерусалиме – это крупнейшая ешива в мире на сегодняшний день. Там в Бейт-Мидраше сидит, каждый день сидят, учатся примерно 5000 студентов. Да. Вот. Это уже как бы к нашему времени, да, что мы уже не застали Рава Шмулевича. Вот. Рав Йоэль вообще разбивал всевозможные стереотипы. Вот, ему очень не нравился вот этот вот стереотип, что, ой, вот в наше время там народ отошел от Торы, вот были времена, все были такие, значит, религиозные, такие преданные Богу, там вот, посмотрите старые картины, почитайте чего-нибудь там, какие-то воспоминания, вот. Там вот, посмотрите, там Польша в катастрофу погибла, там 3 миллиона польских евреев, вот все они были традиционные, все они были вот сколько там хасидских домов и так далее. Рафьёль на это говорил, так он говорил. Значит, это все сказки. Он говорит, соблюдали, да? Он говорит, но соблюдали уже по инерции и не учили смысла заповедей, то есть не вникали. Он говорит, и все это было очень так на уровне семейной традиции, а не непосредственной веры в Бога. Он говорит, а процесс возвращения к Богу в наше время, он говорит, это совсем другое дело. Он говорит, это искренний порыв души, это поиск ответов, это глубина. Он говорит, это совсем не то, что было там в той же Польше или в Литве до Второй мировой. Другая искра изучения Рава Йоэля. В принципе, человек настолько широко мыслил, что его переосмысление Торы давало какие-то ключи, которыми пользовались там всевозможные, значит, известные раввины, лекторы. То есть они брали идеи из его маленьких таких книжечек, а потом эти идеи развивали и заряжали этими идеями миллионы людей. Вот, например, в главе Ре, я как раз недавно мы изучали эту главу, и я вам цитировал Рава Йоэля. Он говорит, что ключ к этой главе в том, что человек ищет счастье. И, соответственно, это глава о том, что делает человека счастливым. То есть тема счастья как-то особо не проговаривается ни в галахических текстах, ни даже текстах по морали или по философии еврейской. Вот. То есть надо было понять, да, надо было связать счастье с главой Ре. Другая искра – это был такой короткий период, может быть, несколько месяцев, когда еще Рав Исхак давал уроки, и Рав Йоэль, как бы, то есть мы ходили и туда, и туда. И, соответственно, приближался Суккот, и, естественно, звучал тот знаменитый мидраш, точнее, идея Раби Элиэзера Уркадоса, что четыре вида растений, значит, делятся по принципу вкус и запах, значит, у этрога и вкус и запах, у лулава, то есть ветки финиковой пальмы, соответственно, нету запаха, но эта пальма дает плоды. Адас, мирт, приятно пахнет, но плоды несъедобные, и арава, ива, которой ни плодов, ни запаха. И Раби Элиэзер говорит, что это вот символизирует четыре группы в еврейском народе. Эти два критерия – запах и вкус – это изучение Торы, мудрость, точнее, мудрость Торы и добрые дела. Значит, так как этот мидраш у всех на слуху, вот, то понятно, что Рав Исхак и Рав Йоэль так бегло, как бы бегло на него ссылались. Но я уловил, что когда Рав Ицхак говорил, что лулав, он сказал, что это добрые дела. А Рафьёль сказал, что лулав это мудрость Торы, то есть мудрецы, которые не делают добрых дел. А у Рав Ицхака это, соответственно, те, кто делают добрые дела. Но как бы неграмотные в Торе. Значит, я сначала подумал, что кто-то один из них оговорился, влез в источники, и оказалось, что есть две версии таки этого мидраша. Вот. То есть оба из них правы. Вот. Собственно говоря, о чем здесь спор? Этот спор очень характерный. Характеризует каждого из них. Значит, суть спора фактически заключается в том, что из листиков, которые отрывают от лулава, из них вывязывают кошель, в который вставляются все, ну, кроме этрога, все виды растений. То есть, соответственно, как бы вопрос, что какое качество скрепляет еврейский народ? Что скрепляет? Кто скрепляет? Скрепляют те, которые делают добрые дела, или или мудрецы, даже которые, как бы, может быть, оторваны от народа. Так вот, для Рава Исхака было понятно, что скрепляют народ те, которые делают добрые дела. Что мудрость твоя может быть понятна или непонятна, а вот доброе дело, которое ты сделаешь, оно понятно каждому. Вот. Рафьёэль исходил из того, что именно мудрость, то есть духовная составляющая, и является вот этим вот цементом внутренним, который скрепляет еврейский народ. Опять же, то, что было, да, характерным для уроков Рава Йоэля, это то, что он внимательно следил за происходящими событиями и в стране, и в мире, и пытался эти события осознать через Тору. И, соответственно, значит, понять, где мы сейчас находимся и куда оно движется. Опять же, исходя из подхода, что сионизм это гематрия Гацианут, это гематрия Машех бен Йосеф, и, соответственно, значит, мы где-то в переходном периоде к Машех бен Давид, и вот анализировать происходящие события и давать им оценку с позиции Торы, это безусловно риск. Потому что завтра твоя актуалия уже будет не актуальна, и, может быть, твоя оценка будет 1000 раз опровергнута. Рафьёль не боялся этого. Он комментировал. Отдельную книжку он выпустил там, когда упали башни-близнецы, атака на башни-близнецы в Америке 11 сентября. Он написал небольшую книжку об этом. И, в принципе, каждое значимое событие он анализировал, искал какие-то знаки, понятные для религиозного человека. Вот. Это, опять же, характер, но при этом надо сказать так, что Рав Ицхак который, гематрии ему говорили, там вот есть такая вот гематрия, вот он мог так демонстративно так поколотить по плечу, вот, чтобы не занимались гематриями. Но когда ему говорили, что это гематрия от Рава Йоэля, он внимательно выслушивал. То есть ему он доверял. Он доверял ему и как человеку, и как мудрецу, как Талмид Хахаму. Вот. Личные воспоминания. Я пробегусь пунктиром. Когда ушел из жизни Рав Исхак, и много чего я потерял, и мне предлагали поехать в Кармель, строить еврейскую общину русскоязычную. И я пришел к Раву Йоэлю, говорю, что лучше остаться в Иерусалиме или ехать в Кармель. И Рав Йоэль сказал, что, знаешь, Бог иногда так подбирает события, что через события он подталкивает человека к тому, где он должен быть. Говорит, езжай в Кармель, и пусть Бог тебе поможет. Вот. Так я поехал в Кармель, и Бог помог. Вот. Другая история, когда первая годовщина по Рав Исхаку, я приехал в Иерусалим с вещами, с большой сумкой. Вот в четверг я посидел на уроке Рава Йоэля. После урока я подошел к нему, говорю, Рав Йоэль, я еду в Гуш-Катиф. Дайте браху. Он посмотрел так очень по-отечески, по-отцовски. Я говорю, только, пожалуйста, не высовывайся там. Вот это вот было его напутствие. Помолился за меня, говорит, только, пожалуйста, не высовывайся, то есть не лезь на рожон. Книги, значит, мои книги. Когда я написал первую книгу, которая не издана и не будет уже издана, Торат Асехель, я сделал несколько экземпляров и развозил их, значит, по Гдолеадор, да? Вот, реакции были разные от них, от кого-то были, от кого-то нет. Значит, реакция Рава Йоэля была такая. Он прочел, он говорит, мне понравилось, говорит, я для себя тоже услышал несколько новых вещей. Говорит, но книга не написана на религиозном языке. Я говорю, Рав Йоэль, язык, которым написана книга, это язык Рамбама, Морен Невухим. Я оттуда брал терминологию. Это язык Рамбама. Мне говорит, скажи мне, кто в харидимном мире читает Морен Невухим? Говорит, знаешь что? Говорит, возьми какого-то бахура ешива. Объясняй ему эти идеи, пока он не поймет. И когда он поймет, вот тогда запиши это заново. Говорит, когда ты это сделаешь, я эту книгу понесу на подпись Раву Ильяшеву. Но этому не суждено было случиться, потому что как раз был переезд в Кармель, потом уже было сильно не до этого. Вот, это так и осталось. Значит, с книгой Тикуна Брит, которая была написана по-русски, значит, я Рав Йоэлю пытался объяснить концепцию. Он говорит, я хочу видеть источники, на которые ты ссылался. То есть нееврейские источники. Нееврейский источник – это был Монтек Чиа, даосская йога, популяризатор даосской йоги. Значит, я его читал в переводах на русский, в основном издательство София Киевского. Значит, ну, узнал в Стимацке, есть один альбом, перевод Монтека Чиа на иврит. Ну, я пошел, купил. Дорогое удовольствие было, но как бы надо было. Вот, и даже не открывая, потому что не настолько шикарный мой иврит был тогда, что приношу эту книгу Раву Йоэлю. Рав Йоэль потом звонит, говорит, забери это. Говорит, я не могу это читать. Объясни мне это своими словами. Действительно, перевод на русский Монтека Чиа там и философия, и энергетика, значит, перевод на иврит – это вообще какая-то почти порнография. Вот, что, собственно говоря, Рав Йоэль сказал. Говорит, я это не могу читать. Но с моей книгой получалась проблема, что она написана по-русски. Вот, тогда он просто как бы говорит, принеси мне 3 экземпляра, я раздам. Значит, ты не будешь знать кому. Вот, но по ним я пойму. Значит, я принес ему за рецензией, за тем, чтобы он написал рекомендательное письмо к этой книге. Вот, значит, я потом все-таки уже постфактум узнал. 2 человека мне сами сказали, что он им дал мою книгу, потому что они ко мне как бы обращались и говорили молодец. Вот, хвалили эту книгу. Третий, я уже так спустя пару лет только узнал, кому была дана эта книга, значит, и тот сказал, что язык очень голый. Голый по-русски. Рав Йоэль запомнил это слово, и он мне пытался сказать по-русски, а я не жду от него русского, пытаюсь понять, что он хочет сказать. Вот. Что язык, мол, написано языком не сильно скромным. Поэтому он мне тогда не написал рекомендательное письмо к этой книге, но на эту книгу благословил. Говорит, я не напишу, но я даю тебе свое благословение на это. Значит, потом с третьей книгой Тикуна Агуф, книгой по психосоматике, уже я эту книгу перевел на иврит. Рав Йоэль прочел эту книгу и, значит, с чистой совестью написал мне, значит, письмо рекомендательно, которое сфотографировано в начале этой книги. История с хупой была замечательная. Значит, когда я решил таки жениться, и понятно, что я хотел, чтобы хупу ставил Рав Йоэль. Вот, я прихожу к Рафьёэлю, говорю: «Рафьёэль, я женюсь, я хочу, чтобы ты ставил хупу. Нужно от тебя бумага в рабанут, что ты готов поставить хупу». Рафьёэль немножко, как бы, ну, то есть, была некоторая боль в глазах. Он говорит: «Смотри, не все меня любят». Он говорит: «К тому же у меня, говорит, я учился у своего отца, то есть у меня не рабанутовская смеха». Вот. В общем, что он сделал? Он взял маленькую бумажку и на этой бумажке написал, значит: «Йоэль Шварц, Мехунах Байт Эльяшив. Мухан, там, готов поставить, значит, Йоэль Шварц, без понятно, Рав, то есть, воспитанный в доме Эльяшива. Вот, готов поставить хупу такому-то, такому-то, тогда-то и тогда-то». Значит, я до сих пор жалею, что я эту бумажку не пошел, не отсканировал. Телефоны тогда у нас были без камер, чтобы элементарно с телефона сфотографировать даже. Вот. Я эту бумажку отдал чиновнику в Рабануте, который до этого там, значит, так, с некоторым подозрением ко мне относился и там всячески, значит, вот, после этой бумажки никаких вопросов не было, все, это ряда, конечно, все, вот. Но бумажка осталась в Рабануте, и жалко, в Рабануте Иерусалима. Хупу мы тогда придумали делать на южный котель, то есть есть западная стена, а есть южная стена. Там археологический центр раскопки, Мерказ Дэвидсон называется, центр Дэвидсона. И там раскопана лестница, и там несколько ступенек восстановлены, а некоторые, а большая часть настоящие, по которым поднимались в храм. Так вот, значит, входы в храм, понятно, замурованы аккуратненько камнями, вот, но на этих ступенях и вот этой вот небольшой площадке перед воротами, вот, Рафьёэль нам поставил хупу, а потом это, мы делали это перед заходом солнца, и дальше все, кто с нами туда пошли, сели на этих ступенях, которым 2000 лет. И Рафьёэль дал небольшой урок Торы. Вот. Это все было так. На заходе солнца. Как раз напротив Ир Давида. Да. Вот. Это история про хупу. История про сниху. Последняя уже на сегодня история. Значит, я в Кармиэле работал с людьми, преподавал индивидуально, помогал. И был в Кармеле один человек, который как бы ставленник главного раввина Кармеля Ашкеназского, который получил смеху рабанутовскую, которого, значит, решили, что он будет главным русскоязычным раввином Кармеля, город, в котором примерно 40% русскоязычного населения. Что это было важно. Вот. Получалось, что у него зарплата, у него помещение, у него все ресурсы. Вот. А люди идут ко мне. Вот. Значит, какое-то время по приказу этого же самого главного раввина города, он был дан мне в помощники, но он вовсе не собирался быть моим помощником, у него были амбиции куда выше, и я ему только мешал, поэтому он и искал, значит, собирал на меня компромат. Он переводил на иврит мою газетку, которую я издавал, вот, чтобы показать, посмотрите, значит, вот тут идея не ортодоксальная и тут. Даже мне потом рассказывали, что в Ешиве вместо урока они сидели, изучали мои газеты, чтобы найти в них что-то против меня. Вот, когда мне это рассказали, человек, который там присутствовал, я сказал, что слава Богу, я уже дорос до того, что мои статьи изучают в Ешиве. Вот. Но на самом деле была действительно большая волна грязи, как бы не прямой. Так, все это делалось долго, косвенно, пока в какой-то момент не бахнуло, значит, там у женщины умер муж, и я их хорошо знал, и она обратилась ко мне за каким-то галахическим вопросом, и я ей ответил. А потом, значит, она сказала, что я дал ответ такой-то, сказала кому-то, а это дошло до вот этого вот русскоязычного товарища, и он разразился, значит, что да кто этот Элитальберг такой? Он говорит, я раввин, у меня смеха, а он вообще никто. Вот. Ну, то есть, как бы взять авторитетом, да, то есть давить авторитетом. Вот. И тогда я уже понял, что как бы что мне тоже нужна смеха. Я поехал к Рафьёэлю. Вот, поехал к Рафьёэлю, говорю, Рафьёэль, значит, мне нужна смеха, потому что вот такая ситуация в городе. Скажите, что нужно сдать, чтобы получить от вас смеху. Так как он меня знал уже многие годы и знал, в принципе, что я знаю, он мне сказал, приходи завтра. Я пришел завтра, шел на экзамен. Вот. Экзамена никакого не было. Он взял лист бумаги с фирменный бланк, значит, как он как руководитель института по кашруту, по изучению темы насекомых, вот, и написал мне смеху, дал мне смеху. Когда я вернулся, этим история не закончилась. Потому что когда я вернулся в Кармель со смехой, и народ об этом сразу узнал, то реакция была буря. То есть все, что могли придумать, что я делал не так с позиции ортодоксального человека в их понимании, вот, значит, это все было списком подано и главному раввину Кармиэля. И рабу Бенциону Зильберу позвонили. И вообще, куда могли, значит, как бы обращаться, обращались. И в результате этого главный раввин Кармиэля, Раф Маргалит, пишет письмо раву Йоэлю с требованием забрать у меня смеху обратно. Вот. Он даже написал это на бланке Рабанута, что, в принципе, он не факт, что имел на это право. Значит, тогда решили все-таки устроить разбирательство по поводу того, что являюсь ли я ортодоксальным человеком. И как бы и вопросы моей смехи. Вот. Да, собралось какое-то количество людей здесь, в Кармиэле, возмущенных, значит, атакой на меня. Вот. В день этого разбирательства Раф Маргалит двум зачинщикам всего этого против меня вообще сказал, чтобы они не выходили из дому, чтобы их не побили где-нибудь по дороге в синагоге или вообще на улице. Вообще никто их не собирался трогать даже. Но была демонстрация, мою поддержку. Приехал Раф Йоэль. Он, который пережил вот эту вот атаку за Нахаль Хариди, он очень... Ему больно было, что сейчас на меня идет такая же атака. Он приехал, мы его сюда привезли. Приехало еще несколько раввинов и известных людей в ортодоксальном мире Израиля. Приехали меня защищать. Было разбирательство. Разобрали все по пунктам, которые они предоставили. Я дал ответ на каждый из пунктов. Вот, все пункты были сняты. Вот. Но эти пункты не имели никакого значения. Как мне потом скажет Раф Маргалит, он скажет, что я думал, что от тебя откажутся. Вот. А от тебя не отказались. Вот. У тебя есть Раф, у тебя есть, за тобой есть люди, живи. Вот. Это был конец этого разбирательства. Я остался ортодоксальным евреем и стал даже раввином. Смеха от Рафьёля Шварца. Вот. Это мои личные воспоминания о Рафьёле. Поэтому, когда я цитирую какие-то его идеи или развиваю его идеи, вот, то это не просто какая-то личная душевная близость, это действительно человек, действительно Талмид Хахам, обладавший стратегическим мышлением, очень чистый человек. Не во всем я с ним был согласен, но я понимал каждую идею, откуда она исходит. Он логичен. Вот. И он был действительно замечательный как человек. Скромный, жил достаточно бедно. До пенсии он с Меашарим в Ешиву Двар Иерушалаем, которая в пусть в начале Нагарнофа, ходил пешком. Это считаем с центра Иерусалима до спального района. Вот, ходил пешком, только когда он уже начал получать пособие по старости, он уже позволял себе ездить общественным транспортом. Экономил каждую копейку, потому что эту копейку можно было вложить в издание еще одной книжки. Вот. Из-за вот этой вот атаки на него из-за Нахаль Хариди ему пришлось квартиру в Маашарим продать и переехать на Маля Дафна. Это, считаем, плюс две остановки трамваем от Маашарим. Вот, все равно это религиозное место, понятно. Вот, но там хотя бы уже было чуть-чуть еще, и не чуть-чуть, а уже достаточно большое количество американских харидимных евреев. Вот, а они все-таки чуть иначе воспитаны, чуть шире мыслили, и у Рафьёля было там больше поддержки, больше открытой поддержки, вот, чем Маашарим. Вот. То есть, да, мне повезло и личностно, личный контакт, личная связь с этим человеком, и действительно, это была величина, один из как бы сильных мыслителей религиозного мира, вот, нашего поколения. Вот, все. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Я не думаю, что надо сейчас вопросы.
Спасибо, Рафаэль, шавуатов.
Через неделю мы встречаемся и в Эрев Рош ха-Шана утром сделаем снятие обетов и проклятий. Дарим ваклавот. Это будет утром в Эрев Рош ха-Шана, а в воскресенье будет хоть какой-то, пусть может быть сокращенный, но все-таки урок будет. Вот. Всем хорошей подготовки к Рош ха-Шана.
Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Шавуа тов.